Постоянно усиливающаяся боль в суставах не давала несчастному спать. К началу марта любое самое незначительное движение причиняло Эдмунду Хору невыносимые муки. Весь март Хор категорически отказывался ложиться в лазарет Эребуса. Мол, он должен спать на своем месте и продолжать обслуживать и опекать капитана Фит-Джеймса. Его светлые волосы были постоянно слипшимися от запекшейся крови. Опухшие конечности и лицо начали походить на сырое тесто. Кожа изо дня в день теряла эластичность. За неделю до разрушения Эребуса дело уже зашло так далеко, что если я сильно надавливал пальцем на любой участок тела Эдмунда Хора, там навсегда оставалось углубление и появлялся новый синяк, растекавшийся и сливающийся со старыми подкожными кровоизлияниями. К середине апреля тело несчастного превратилось в бесформенную, сплошь покрытую синяками массу. Лицо и руки пожелтели от разлития желчи. Белки глаз стали ярко-желтыми и производили тем более жуткое впечатление, что из-под бровей постоянно сочилась кровь. Хотя мы с моим помощником старались переворачивать пациента в постели по несколько раз в день, ко времени, когда мы вынесли Хора с погибающего Эребуса, пролежни по всему его телу превратились в коричневато-фиолетовые, постоянно гноящиеся язвы. Его лицо, особенно по обеим сторонам от носа и рта, тоже испещряли язвы, из которых беспрерывно сочились гной и кровь. Гной цинготного больного имеет необычайно отвратительный запах. Ко дню, когда мы доставили мистера Хора в лагерь Террор, у него уже выпали все зубы, кроме двух. И это у молодого человека, который еще в Рождество мог похвастать самыми крепкими и здоровыми зубами в экспедиции. Десны у Хора почернели и размякли. Он находился в сознании лишь по несколько часов в день и испытывает чудовищные муки каждую секунду. Когда мы открываем несчастному рот, чтобы накормить его, оттуда идет зловоние, почти невыносимое. За неимением возможности стирать полотенце, мы постелили на койку Хора парусину, которая сейчас уже вся почернела от крови. Его обледенелая грязная одежда тоже заскорузла от крови и гноя. Как ни ужасный вид и страдания Эдмунда Хора, гораздо ужаснейшим представляется факт, что он может прожить в таком состоянии, ухудшавшемся день ото дня, еще несколько недель или даже месяцев. Цинга — коварная убийца. Она долго мучает свою жертву, прежде чем даровать вечный покой. К моменту смерти человека от цинги даже самые близкие родственники зачастую не в силах узнать страдальца. И сам страдалец по причине помутненного сознания уже не в состоянии узнать своих близких. Но здесь такой проблемы нет, за исключением братьев, служащих вместе в нашей экспедиции. В скобках.
А Томас Хартнелл потерял старшего брата на острове Пичи.
Здесь ни у кого нет родственников, которые пришли бы на сей ужасный остров в царстве льдов, ветров, тумана и молний. Некому будет опознавать нас, когда мы умрем. И уже тем более хоронить. 12 из лежащих в лазарете людей умирают от цинги. И у более 2/3 от 105 оставшихся в живых участников экспедиции наблюдаются ранние симптомы болезни. Запасы лимонного сока, самого нашего действенного противоцинготного средства, хотя и в значительной мере утратившего эффективность за последний год, иссякает через несколько дней. Тогда нам остается спасаться только уксусом. Неделю назад в палатках с запасами продовольствия, установленных на льду рядом с террором, я самолично наблюдал за переливанием остатков уксуса из больших бочек в 18 бочонков поменьше, по одному на каждую лодку, перевезенную на санях в лагерь. Люди терпеть не могут уксус. В отличие от лимонного сока, едкость которого можно несколько приглушить примесью подслащенной воды или даже грога, уксус кажется на вкус чистым ядом людям, чьи нёба уже повреждены цингой, развивающейся в организме. Офицеры, употреблявшие в пищу больше голденеровских консервированных продуктов, чем матросы, в скобках,
те питались своей любимой, хотя и прогорклой соленой свининой и говядиной, пока провиантские бочки не опустели.
Похоже, сильнее последних предрасположены к цинге. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе, в отличие от испорченных, но некогда свежих продуктов. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе, в отличие от испорченных, но некогда свежих продуктов, отсутствует некий жизненно важный элемент или наоборот, присутствует некий яд. Если бы мне чудом удалось открыть означенный элемент, ядовитый или животворный, у меня появился бы не только шанс исцелить больных людей, в скобках,
возможно, даже мистера Хура,
но и все шансы получить рыцарское звание, когда нас спасут или мы сами доберемся до безопасного места. Но в существующих условиях у меня нет такой возможности. Это настойчиво порекомендовать людям есть любое свежее мясо, добытое нашими охотниками. Даже сало и внутренности животных, я уверен, супротив всякой логики, могут в известной мере предохранить нас от цинги. Но наши охотники пока не нашли в окрестностях никакой дичи, и лед слишком толстый, чтобы пробивать в нем проруби для рыбной ловли. Вчера вечером капитан Фитт-Джеймс заглянул в лазарет, как он делает и в начале, и в конце каждого своего долгого, трудного дня. И когда он совершил традиционный обход спящих больных, расспрашивая меня о переменах в состоянии каждого, я набрался смелости, чтобы задать вопрос, уже несколько недель не дававший мне покоя. «Капитан», — сказал я вас пойму, коли вы откажетесь отвечать мне по причине своей занятости или проигнорируете мой вопрос, как заданный человеком несведущим, каковым я, безусловно, являюсь. Но я уже давно ломаю голову. Зачем мы взяли 18 шлюпок? Похоже, мы забрали с Эребуса и Террора все шлюпки до единой, но ведь нас оставалось всего 105 человек. Давайте выйдем наружу, если вы не возражаете, доктор Гуцер. Как всегда, я мысленно отметил, в скобках,
и внутренне смутился от сознания, что я всякий раз отмечаю данное обстоятельство.
Обращение «доктор», которое капитан стал использовать в разговоре со мной только после вторжения зверя на Эребус в марте. Я велел Генри Ллойду, своему помощнику, присматривать за больными и вышел вслед за капитаном Фитт-Джеймсом из палатки. Еще в лазарете я заметил, что борода у него, прежде казавшаяся мне рыжей, на самом деле почти полностью седая, и только оклеймена запекшейся кровью. Капитан взял из лазарета фонарь и двинулся с ним по покрытому галькой берегу. Разумеется, никакие волны не набегали с плеском на берег. Вдоль береговой линии по-прежнему тянулась гряда высоких айсбергов, стоявшая стеной между нами и паковым льдом. Капитан Фитт-Джеймс поднял фонарь и осветил длинный ряд лодок. «Что вы видите, доктор?» — спросил он. «Лодки?» — рискнул предположить я, чувствую себя тем самым несведущим человеком, которым отрекомендовался минуту назад. «Вы замечаете какую-нибудь разницу между ними, доктор Гуцер?» Я пригляделся получше. «Четыре из них на санях», — сказал я. «На это я обратил внимание сразу, еще в первую ночь своего пребывания здесь. Я не понял, в чем дело с означенными четырьмя лодками, когда для всех остальных мистер Ханни потрудился смастерить специальные сани. Это показалось мне вопиющим упущением». «Вы совершенно правы», — сказал капитан Фитт-Джеймс. «Эти четыре лодки — вельботы Серебуса и Террора, длиной 30 футов, легче остальных, очень прочные, шестивесельные, с острым носом и кормой, как каноэ. Теперь видите? Теперь я увидел. Я никогда прежде не замечал, что вельботы одинаково сужаются с одного и другого конца наподобие каноэ». «Будь у нас 10 вельботов, — продолжал капитан, — наши дела обстояли бы значительно лучше». «Почему?» — спросил я. «Они прочные, доктор, очень прочные. И легкие, как я уже сказал. Мы смогли бы погрузить в них припасы и тащить их по льду, не изготавливая для них сани, как для всех прочих лодок. Если бы мы нашли разводи, то смогли бы спустить вельботы на воду прямо со льда». Я потряс головой, понимая, что капитан Фитт-Джеймс может счесть и наверняка сочтет меня за полного дурака, услышав следующий мой вопрос. Я все же спросил. «Но почему вельботы можно тащить по льду, а остальные лодки нельзя, капитан?» Капитан ответил без тени раздражения в голосе. «Вы видите у них руль, доктор?» Я посмотрел в один и другой конец вельбота, но никакого руля не увидел, о чем и сообщил капитан. «Вот именно», — сказал он, — «у вельбота плоский киль и нет руля. Судном управляет гребец на корме». «Это хорошо?» — спросил я. Да, если вам нужна легкая, прочная лодка с плоским килем и без руля, которая непременно сломается при волочении по льду, сказал капитан Фитт-Джеймс.